Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Декабрь – это обычно время подведения итогов года, время планирования, новых проектов на следующий год. Что удалось вам сделать за такой непростой для всех нас год? И что бы вы хотели еще успеть, пока он не завершился?
Конечно, немало было в этом году дел, но я порадовалась, что я как-то вот выровняла так свой цикл лекций, который мы с вами успешно ведем на радио. Мы будем его непременно продолжать в следующем году и развивать, я думаю, что в другие проекты. Но в целом год прошел не так страшно, как казалось.
5 ноября мы отмечали День волонтеров, и я знаю, что вы курируете в нашем музее это направление. Вот что бы вы хотели пожелать волонтерам, которые работают в нашем музее, и много ли их в нашем музее?
В нашем музее их не так много, как хотелось бы, но тем не менее есть у нас активная группа добровольных помощников, которые оказывают нам, конечно, неоценимую помощь, потому что все мероприятия, все какие-то большие проекты музей уже без них, ну, обходиться не может. Это наши такие вот палочки-выручалочки, добрые волшебницы, которые уже видят и участвуют в нашей музейной жизни, которые где-то и нам помогают, может быть, подсказывают идеи, а где-то мы уже даем какие-то интересные направления, и получается вот такой вот очень замечательный творческий симбиоз.
А кто может стать волонтером, если какие-то ограничения по возрасту, по образованию, по профессии?
Знаете, волонтером может стать любой человек, было бы желание, наверное, помочь. В какой сфере оказать пользу для музея, это уже, мне кажется, мы сможем вполне договориться.
Но я знаю, что очень многие люди соскучились уже за время вот пандемии, соскучились по искусству, соскучились по музеям, и я думаю, что волонтерское движение у нас, наоборот, вот как-то активизируется, примет какие-то новые интересные формы. Но сегодня мы с вами собрались в студии городского радиоканала не для того, чтобы говорить о волонтерах, а мы с вами продолжаем наши западноевропейские истории. В прошлой передаче мы начали говорить с вами о голландской живописи 17 века, ну и сегодня, я надеюсь, продолжим наши прогулки. Темой сегодняшней встречи мы выбрали малых голландцев. Ну вот почему голландцы, по-моему, ни у кого сомнений не возникает. Мы говорим о художниках этой замечательной страны, но почему малые?
Почему малые? Да, действительно, в истории искусства не остались под этим названием и способствовал это целый ряд причин. Дело в том, что среди передовых европейских стран 17-го столетия Малая Голландия, кстати, ее тоже так называли, занимает особое место. Республика, рожденная нидерландской буржуазной революцией, конца XVI века носила наименование Северных Нидерландов или Республики Соединенных Провинций. Она определила в своем развитии страны Европы и являлась, по выражению, кстати, Карла Маркса, образцовой капиталистической страной 17 века. И вот завоеванная народом независимость, изгнание захватчиков-испанцев, освобождение такого феодального строя создали условия для того расцвета, который отличает и экономическую, и духовную жизнь Голландии. И это не могло не сказаться на искусстве, потому что развитие голландского искусства в первой половине столетия 17-го представляет довольно целостную картину.
Ну, давайте мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. А я просто хочу дополнить вот то, что вы сейчас сказали. Действительно, в 1579 году 7 мятежных провинций Нидерландов в городе Утрехт создали так называемую республику 7 объединенных провинций. Во время войны с Испанией ей удалось отстоять свою независимость. Испанские захватчики отомстили убийством 10 тысяч граждан города Антверпен, что привело к массовой миграции в объединенные провинции с территории Фландрии, которая контролировала Испания. И вот Вестфальское мирное соглашение 1648 года признало независимость объединенных провинций, которые стали известны как Голландия. Вот. Ну, конечно, искусство Голландии логично выросло в искусстве Нидерландов 15-16 веков, когда они были еще единым государством, а вот 17 века прошло государственное и художественное, вы правильно сказали, разграничение, что побудило формирование двух национальных художественных школ, единых по происхождению, но разных по признакам. И вот свой вклад в художественное разграничение внесли и конфессиональные разногласия. Фландрия осталась в лоне католицизма, где религиозное искусство испытывало новый рассвет в 17 веке, а вот Голландия пошла по пути протестантизма. Все-таки, каким стал 17 век для голландской нации? Ведь не случайно называют его «золотым веком». Почему?
Потому что освободились от власти, потому что буржуазный класс оставил большую часть общества, стало такое стабильным это общество. И если говорить об искусстве как о зеркале общества этого, то любимым видом искусства в Голландии стала живопись. Живопись, и это была привязанность к окружающей действительности, потому что действительно протестантизм запрещает изображение религиозных сюжетов, не поощряет их, по крайней мере. Поэтому был глубокий интерес именно к окружающей жизни, а поскольку мы говорим, что Голландия – это все-таки северная такая вот, северная Европа, то менталитет был достаточно спокойный, и поэтому любили такие спокойные, красивые бытовые сюжеты. Вот мы сейчас как раз о жанрах поговорим голландской живописи, и как раз ответим на вопрос о малых голландцев, что если заказчиком до этого выступал дворянин, двор, богатый некий аристократ, да, или королевский двор, то вначале шел заказ, художник получал задаток, покупал материалы, исполнял, уже получал за работу, то сейчас, во-первых, ситуация поменялась, что вначале художник пишет некое количество картин, а потом их уже реализует, и здесь уже приходится ориентироваться на вкус некого абстрактного потребителя, да, который вот что предпочтет. И формат поменялся, потому что обычные бюргеры, они для своих домов, которые небольшого формата, поэтому писали маленькие станковые картины. Но зато эти картины увешивали практически все комнаты дома. Это было, да, это было такое поветрие, покупали.
Ну, послушайте, ведь есть же такое расхожее мнение, что искусство Голландии 17 века стало своеобразным феноменом в художественной жизни Европы, вот этого же 17 века. И путем, проложенным художниками Голландии, затем идут художники других национальных художественных школ Европы. Так что так вот привлекало вот в этом искусстве голландском 17 века, что, извините, оно шло впереди, а уже остальные подтягивались к художникам голландским?
Прежде всего мы еще скажем о том, что это был первый шаг в сторону реализма. Реализм как таковой, он появится только в 19 веке во Франции. Мы с вами обязательно на наших прогулках до него дойдем и расскажем про Барбизонскую школу и про импрессионистов, которые тут же берут свои начала. Но это еще не было изображение с натуры, но это уже была реальность. Это уже не были возвышенные, отвлеченные темы Библии, да, сюжетов, которые надо было изображать идеалистически, возвышенно. Это были вот местные какие-то сюжеты бытовой жанра, которым мы сейчас...
Нет, я бы с вами поспорила. Смотрите, вот Ван Дейк, вот у него же очень много вот таких библейских сюжетов.
Но они уже поданы по-другому. Они уже очеловечены, если можно так сказать, да, вот они приближены к земле, к реальности. Помните, мы с вами говорили, что Караваджо за это ругали?
Ну да.
Совершенно.
Да.
То есть это вот попытка
к себе спуститься на землю.
На землю, да, даже те же самые пейзажи, когда начинался жанр пейзажей в Италии, да, расцвет, итальянский пейзаж, он был образцом идеального, красивого пейзажа. Я тоже строила все по плану, первый, второй, третий план, какого цвета, как изображать, что непременно по каким законам композиции это все прописывалось. А здесь голландцы тоже от этого отказываются. Они тоже уходят от идеальности пейзажа. Они хотят видеть свои родные, может быть, не всегда приглядные. Сейчас мы тоже об этом поговорим.
Я как историк, да, я же люблю копаться в каких-то таких вот деталях. Вот мне просто интересно, какими характерными признаками можно обозначить вот тот же самый 17 век. И знаете, я для себя сделала такой вывод. Смотрите, это активное усвоение научных исследований, технических навыков, изучение природных явлений, природных ресурсов океана и отдаленных уголков мира, колониальные войны, эмиграции страны. Вот это же характерные признаки 17 века. И в портретном жанре появились изображения тех людей, которых раньше, в принципе, не писали. Это адмиралы, офицеры Ост-Индской компании, это ботаники, астрономы. И видное место, посмотрите, вот в изображениях стали занимать кабинеты, там, где работают богословы, алхимики, ученые. Вот анатомические кабинеты точно так же стали популяризировать. Ну, вот вспомним с вами знаменитую картину Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», ну, или его же ученого, сидящего за столом с книгами. Так все-таки, что отображало национальное искусство Голландии 17 века?
Прежде всего мы скажем о том, что 17 век был временем обособления жанров. Вот вы правильно сказали про портреты, и я уже, да, сказала, что действительно портрет – это единственный жанр, наверное, остался, где все-таки заказной еще был портрет. Но здесь была другая трактовка. Во-первых, делались коллективные портреты. Коллективные портреты – очень интересный нюанс. Кто больше проплатил, тот в центре. Кто поменьше, тот по краям.
Я вспомнила анатомический театр, кто что в центре-то проплачивал, да?
Нет, я вообще, когда заказные какие-то портреты, да, то есть это действительно вот распределение все равно шло. Гильдии заказывали очень часто какие-то вот свои такие большие, замечательные.
Ночной дозор, да, вспомним с вами.
Да, совершенно, который совсем не ночной, как выясняется в последующем, да. Но, тем не менее, художник уже решает там свои задачи, потому что он располагает композиционно, ему надо объединить какой-то одним сюжетом. Были такие приемы, как за столом, за каким-то таким праздничным изображали, да, или вот в неком каком-то таком действии, чтобы объединить, чтобы не уйти, может быть, от вот этой вот какой-то статики и сухости, которая, ну, в Европе была известна, как портреты-то их писали, потому что, да, психологизм это чуть попозже появится. А вот Европа, да, действительно. Еще хочу сказать, можно, я уж так перейду на жанры, что действительно из религиозных сюжетов, которым полностью ограничивалась живопись раннего возрождения, постепенно выделяются, становятся самостоятельной областью пейзаж, который вот раньше служил только фоном для сцен, для каких-то библейских. Это была бытовая живопись, которая раньше тоже какими-то сюжетами вот выражалась. Сейчас можно было уже не привязываться к высокому, а показать какую-то сцену. Кстати, в этих сценках очень часто любили юмор, сатиру, усмеивать какие-то смешные моменты из жизни, из бытовой обычной жизни, да, помните, мы говорили, что художник, помимо своего творчества, еще имел какую-то дополнительную профессию, да, вот держал постоялый двор, и он эти сценки, там, гулянок, пьянок, каких-то вот таких вот смешных, забавных историй, да, он их вполне наблюдал в жизни, и потом вот выполнял на холсте, получалось очень мило.
Нет, это очень мило, конечно, с одной стороны, пожалуйста, у тебя бесплатные натурщики, которые даже не подозревают, что они, оказывается, могут послужить героями каких-то произведение этого художника.
Да, совершенно верно. Здесь же мы говорим о небывалый расцвет натюрморта, потому что натюрморт голландского мастера 17 века всегда можно узнать, мне кажется, в любом уголке мира. И он не поражает, он никогда не был ярким, он никогда не был каким-то вот звучным или даже крикливым, да, как та же Фландрия писала. Помните, есть такое выражение про фламандцев, одно время говорил, что они пишут метлами. То есть настолько это был широкий мазок, другое видение красок. А здесь это все действительно как-то сдержано, достойно, но с другой стороны здесь отдается внимание вот не роскоши, да, а какой-то тонкости отбора, тонкости подачи. Вот тот же хрустальный бокал, серебряный кубок, окорок, смятая салфетка, бокал, блюдо – это все вот некая одна композиция, которая объединяется смыслом. Причем очень интересно, здесь художник свои задачи решает. Он, допустим, в тех же натюрмортах обыгрывает фактуры, потому что мы тут же видим у бокала стеклянная ножка в виде вот этих виноградин, тут же лежит живой виноград. И мы видим эту разницу, что вот это живой и вкусный, а это стеклянный и холодный. Любимый прием, я сейчас еще раскрою такой секрет, может быть, очень часто наблюдали, полуочищенный лимон. Это не просто так, это тоже разность фактур, потому что снаружи он такой пупырчатый, с обратной стороны он такой махровый, а еще и надрезанная мякоть, то есть там еще проступает этот сок, и все это вот описывалось в одном моменте. Если разбирать этот натюрморт, это, конечно, можно отдельно делать программу. Скатерть, которая лежала под этим великолепным каким-то натюрмортом.
Сервизом, да?
Да, сервиз с сервировкой, да, этого стола завтраки, как они любили писать и так далее. Это очень было показательно, если скатерть была... Видно, что ее складывали, то есть это была хорошая хозяйка, что вот эти вот заломы, что скатерть накрахмаленная и чистая. Это тоже, ну, такие вот нюансы и детали, которые очень-очень интересны. Кстати говоря, в голландском натюрморте, да, те же же цветы. Цветы тоже, то есть натюрморт мог создаваться несколько месяцев, потому что автор ждал, значит, расцвет тех или иных цветов, которые, понятно, не в одно время цвели, а вот выписывал по цветку и создавал некие такие роскошные композиции, если мы помним. И здесь же в Голландии появляется еще один вид натюрмортов, они называются по-латински ванитас, суета, да, где присутствует череп, где вот это вот напоминание, что суета сует, что все тленно и так далее. Это тоже идет какая-то философия. Вернемся в другой жанр, я хотела бы еще сказать о пейзаже, потому что та точность наблюдения, то же единство освещения, те же тонкие градации вот цвета, они свойственны голландскому пейзажу, и не только пейзажная живопись выделялась в самостоятельный жанр, но ее внутри шло тоже свое деление, потому что большое распространение приобрели морские виды с теми же кораблями, которым гордилась Голландия. Картины, которые написаны были на сероватом, зеленоватом тоне, они были вот наполнены чувствами, глубиной, единством моря, неба, потому что облака это тоже, да, вот это вот какие-то переходные моменты. Маринисты специализировались на точном изображении кораблей. Кстати, историки сейчас, благодаря художникам, могут восстановить на некоторые исторические детали. Это вот действительно тех же самых кораблей, которые они с такой большой любовью выписывали. Те же крестьянские хижины, которые были на берегу. То есть это не было идеализацией окружающего пространства, это не было приукрашением, а это было любованием тем, что есть. Это была гордость за свою страну, за свою нацию, за, может быть, вот эту свободу, которую они получили, и воспевание всего того, что они сумели отстоять.
Ой, замечательно, я заслушалась действительно вашим рассказом. Но вы знаете, вот всегда интересно видеть перед глазами подлинное произведение голландских художников XVII века, особенно в нашем городе Иркутске, особенно в нашем музее. Они у нас есть?
Они у нас есть. Они у нас есть в нашей коллекции. Замечательная работа Антони ван Кросса, ну, городской стены. Вот она как раз символизирует у нас голландскую традиционную живопись XVII века.
Ну, у меня вот тут рояль в кустах. Я тут немножко поинтересовалась этим художником. Небольшую биографическую справочку сделала. Если что, вы меня дополните. Итак, Антони, или еще по-другому его пишут имя, Энтони или Энтони Янс ван Дер Кросс, родился в 1606 году, а скончался он в 1662 году, то есть 56 лет он прожил всего.
Не так много.
Да, не так много, конечно. Живописец, рисовальщик, поэт, родился и вырос в Балкмаре с 1634 года, жил и работал в основном в Гааге. Прежде всего, он пейзажист. Его первое имя, ну, я уже сказала, иногда пишется как Энтони. Известно, что у него был младший брат Питер, и он тоже был художником, но специализировался на морских картинах. То есть это ему мы благодарны, вот историки, изображением вот той деталировки судов, которых он на своих полотнах представлял. Энтони Ян Вардер Кросс был дважды женат, причем с разницей в 10 лет. Первый брак был в 1636 году, второй брак в 1646 году, и в двух браках у него было 8 детей. Считается, что он был одним из основателей братства Пиктура в Гааге, которое пыталось стать альтернативой гильдии художников. Вот об этом, может быть, хотелось бы немножко поговорить, что это за альтернатива, что это за гильдия художников, и почему он вот так вот выступил как бы вот зачинателем другого движения, другого братства.
Напомню, наверное, да, что, кстати говоря, эта гильдия художников называлась гильдия Святого Луки, потому что считался, что Лука был покровителем художников, творцов, как написавший первый образ Богоматери. И действительно, ремесленники, в том числе художники, объединялись в разные цеха, и существовала гильдия художников, которая, будем говорить, что некий такой вот прообраз современных профсоюзов это все-таки было, потому что оно гарантировало какую-то вот защиту таких прав, какие-то вот, может быть, возможно, распределение заказов внутри этого братства. То есть некая поддержка была, и понятно, что когда образуется какая-то одна организация, не все могут быть с ней согласны. Поэтому, конечно, время от времени возникают противовес какие-то, да, другие образования. Вот, да, действительно, братство Пиктура, оно было вот такой альтернативой. Объединялись.
Ну, то есть, получается, что вот Энтони Янс ван дер Кросс, он стремился к каким-то вот своим личным достижениям. А вообще, что отличало его творчество от творчества других голландских художников?
У него замечательный, действительно, мы поговорим о его колорите, потому что это... Да, он фактически монохром, но не столь ярок, не столь привлекательный. Мне кажется, что если наш современный посетитель приходит в музей, наш глаз все-таки он избалован яркостью красок. Тогда в окружающем мире мы очень видим много рекламы, много визуальной ряда очень яркого, и когда вот мы видим некие такие спокойные, приглушенные картины, ну, не всегда на них реагируют.
Ну, да, такой видите, цвет у него в основном такой коричневый, да, потом
серый,
вот
зеленый, да, оливковый, то есть это то, что любили голландцы. Это то, что им давала географическая среда для цветовосприятия, потому что мы знаем, что каждая географическая широта, каждое географическое... Вот,
ну, положение.
Положение. Да, действительно, оно дает свое, совершенно свое восприятие. Даже если мы поговорим про современность, наши иркутские художники видят вот такой набор красок, да, приезжают у нас художники из Дальнего Востока, мы видим совершенно другую подачу цвета. Мы ездим в Красноярск, или Красноярск приезжает к нам, и тут же совершенно другая палитра. Вот я на днях разговаривала с художником, я говорю, он говорит, ну вот там, вот как-то серо, грустно у нас вроде тут мороз, солнце, и небо голубое, там вот такого нет. Я говорю, а как так, если Красноярск приезжает с таким яркими, потрясающе чистыми красками. Говорит, ну, наверное, вот хочется в противовес этому какому-то серой действительности действительно что-то вот создать ярко, чисто, локально. Поэтому, да, если мы ту же Европу будем разбирать, то Голландия это всегда вот приглушенные, такие спокойные. И та же самая Испания, там и Италия, которая южное солнце дает.
Буйство красок.
Буйство красок. Почему и ездили на пленэры в 19 веке? Почему вот эта пленэрная живопись наберет небывалую популярность?
Я теперь понимаю, почему к нам на пленэры художники со всей страны и за рубежа приезжают, особенно на Байкал,
да,
для того,
да,
чтобы,
да,
действительно вот насладиться не только природой, но и вот этой мощью совершенно вот своего ощущения, и которое затем уже в полотнах яркими красками, необычными красками, но потом будут выражаться.
Это другое видение света. Света, цвета, цветовосприятие. Поэтому оно тоже есть. И Антони ван Кросс, он тоже присутствует. Он как раз картины, я, наверное, попробую немножко все-таки.
Да, вот все-таки расскажите, что за картина находится в нашем художественном музее, где она выставляется, то есть какой зал нужно вот сразу, когда приходишь в музей, прийти для того, чтобы эту картину увидеть.
В первом зале западноевропейского искусства, который посвящен искусству Голландии и Фландрии, висит она в постоянной экспозиции, называется она «У городской стены» и представляет собой вот как раз сюжет из жизни города, то есть это никакое не праздник, это не какое-то там событие, которое он хотел запечатлеть художник, а это просто вот обычная жизнь города 17 века, который стоит на реке, мы видим эту реку, мы видим на первом плане какие-то маленькие сюжеты, такие сценки, там и собачка пробегает, а, кстати, анималистика тоже была отдельным жанром, я еще не упомянула, что, кстати говоря, голландцы диких зверей не изображали, а в центре внимания это были пасущиеся стада, это был какой-то домашний скот, как небо и символ такой благополучия, вот какого-то такого благоденства, достатка, да, то есть опять-таки любование и спокойствие, да, потому что опять та же самая Италия, если вспомнят уже Фландрию, Рубенса, где вот эти вот тигры там, львы раздирающие и так далее, вот эти кипящие страсти, и вот вам совершенно другая подача, другое восприятие. Здесь же люди там будут смолить, там лежит лодка на боку, и видно, как костер развели, и действительно дырки замазывают, засмаливают, смолой затягивают, то есть какие-то те вещи, которые, наверное, нам уже в современности, ну, малоизвестны и малопонятны, да. Тут же кто-то купается на этой реке, плавает, тут же там белье хозяйки полощут. А далее мы видим замечательные стены уже города, которые тоже художник подает. Они не новые. Видно, что там штукатурочка оползла. Вот они уже такие немножко облупившиеся. Но это не изображается с укором, да, властям этого города. Посмотрите, какие у вас тут стены. И это, опять-таки, не идеализируется и не прикрывается. Да, это вот это есть, и это тоже часть нашей жизни. И этой части тоже можно любоваться.
А вот известно, как эта картина поступила к нам в музей? Я так понимаю, что сейчас вы занимаетесь этими исследованиями, и я очень надеюсь на то, что вот те коллекции, те уникальные коллекции, которые сегодня находятся в нашем музее, они будут прирастать год от года, так же, как приросла коллекция нашего музея и вот эти картины замечательные. Поэтому мы очень надеемся на то, что фонды наши, они будут по-прежнему активно расширяться, и за счет даров наших горожан, мы уже говорили об этом, о том, что у нас вот и выставка скоро откроется, замечательных подарков нашему музею, поэтому то, что формировалось еще в незапамятные времена, еще во времена Владимира Платоновича Сукачева, вот сегодня как раз дает нам толчок к развитию и нашему с вами развитию, потому что мы можем сегодня сидеть и говорить о творчестве вот этого замечательного художника Антони. Мне очень нравится его проговаривать, хотя достаточно сложно, Антони Янс ван дер Кросса, да, и не просто вот рассуждать, а мы можем действительно прийти сегодня к нам в музей, прийти в вот этот зал номер один, и можем полюбоваться его вот этой спокойной, замечательной работой, которая рассказывает нам о одной из страничек жизни города, жизни его собственной жизни, потому что все это он видел своими глазами, и его глазами мы видим Голландию 17 века из века 21-го. Слушайте, это так прекрасно, так здорово.
Вы мне сейчас напомнили, Ирина Ивановна, у меня было такое занятие с детьми, когда вела цикл уроков об искусстве. Мы так и называли эти картины «Окна времени», потому что действительно мы можем заглянуть в это окошко и вот посмотреть, рассмотреть детали, выяснить, что же там происходит, потому что зачастую там уже те сюжеты, те события, которые современнику не всегда понятны, а дети достаточно публика пытливая, любопытная, мы все это разбираем. И, кстати, я вспомнила, что еще у голландцев был такой прием, они изображали вот этот бытовой жанр, бытовые сценки, либо в полукружье таком, да, не просто квадратный формат, либо как мы смотрим, как через дверь или через окно. То есть вот мы как такой случайный прохожий, который вот заглянули, и мы видим эту сценку. Поэтому, да, действительно, это вот наши окна времени, которые нам с 17 века остались, которые мы можем заглянуть, посмотреть, выбрать какие-то детали, потому что те то же самое окружение, костюм, посуда, да, декоративно-прикладное, это все было, ну вот... Это было частью жизни того периода, сейчас для нас это часть истории, которую очень интересно исследовать, познавать и действительно рассказывать.
А все-таки вот какие картины, помимо вот то, что мы сейчас, о чем мы с вами говорили, да, можно посмотреть в Голландском зале нашего музея?
Давайте скажем сразу для посетителей, что сейчас у нас зал европейского искусства под выставку подарков как раз уйдут, и часть работ выйдут как подарки, да, вернутся что-то из той же Европы, а сейчас все-таки немножко сменится экспозиция, но я думаю, что после Нового года, поскольку это постоянная экспозиция музея западноевропейского искусства, это все вернется. Но это, конечно, можно будет прийти посмотреть Трюбрюгена, Секерса, есть у нас фламандцы, представленные теми же сценками библейскими, да, и те же самые голландцы, о тех пейзажах, о которых мы с вами говорим, и с коровками там есть, и те художники, которые подразумевают итальянцев и писали вот еще идеализированно, там вплоть до веточек и облаков, которые тоже надо было изображать определенным образом. И тут же мы видим вот таких замечательных Антони ван Кросса, который, да, нам дает красивую прозу жизни. Вот он ее облагораживает, вот он так видит с такой любовью.
Ну и, наверное, еще один вопрос, который сейчас интересует наших радиослушателей, а продолжение следует, а что будет в продолжении, о чем мы с вами в следующий раз будем говорить, вы уже наметили какой-то план?
Да, мы с вами отправимся в следующую страну, это будет Франция, и вот с нее-то мы и начнем.
Тоже будем заглядывать теперь уже во французские окна.
Во французские окна, да, совершенно верно.
Ну что ж, замечательно. Я надеюсь, что вот эти прогулки, они будут и для нас с вами очень памятными. Мы много узнаем в ходе общения, и, конечно, памятными и приятными для наших радиослушателей. Но, уважаемые радиослушатели, сегодня время нашей передачи подошло к концу. У нас в гостях была научная сотрудник Галереи сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас, Мария Сергеевна, за участие в нашей передаче. Желаем творческих успехов и новых встреч с нашими радиослушателями.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.